Добрый день, я Любовь Якелина, рада всем телезрителям телеканала «Союз». Сегодня с протоиереем Алексеем Ладыгиным мы продолжаем разговор о псалтире. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, мы сегодня опять с вами возвращаемся, дорогие мои, к псалтире, к удивительной, замечательной, богодухновенной книге, которую написал псалмопевец Давид, и которая нас утешает и радует, открывает нам духовный мир и в то же время особое отношение нашего Господа к нам, ко всему миру, раскрывает домостроительство, пришествие Христа Спасителя. И в то же время говорит, а как мы должны себя вести с Богом, и что должно быть в основе нашей жизни, и что нас приближает к Богу, и что нас удаляет от Бога, и что нас укрепляет, и что приводит к нашему поражению в нашей жизни. Сегодня 22-й псалом, очень интересный псалом, и здесь очень сильные слова, выражения. Здесь говорится, как говорят святые отцы, о том, что сам Господь привел к себе сон язычников, и псалмопевец Давид именно пророчествует об этом, как весь языческий мир пришел ко Христу, и Господь стал его хранителем, Господь наполнил его теми великими дарами, тем своим спасительным подвигом, который лежит в основе христианской веры. Глубокими словами начинается этот псалом. «Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит, на месте злачно, там и всели мя, на воде покойне, воспита мя». «Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит». Действительно, никто не может причинить человеку вреда, если мы приходим к Господу. И Господь кровью своей стяжал этот мир, стяжал всякого человека, принявшего его. И весь народ был как потерянные заблудшие овцы, которые ходили над пропастью, которые ожидала постоянно какая-то преграда, какая-то беда и какая-то опасность. И вот Господь обрел заблудшее человеческое существо, привел к себе и стал пасти его. Как пастух заботится о своем стаде, так и Господь заботится о каждом из нас. Ведь пастух, он не только ведет или направляет свое стадо, он сохраняет от всякого вреда, от всякого зла, который может причинить дикий зверь этому стаду. В то же время Господь пасет человека, чтобы человек не пошел тем путем, который также может ему причинить вред. Как, например, почему овца из стада может уйти и заблудиться, и когда она идет не вместе с стадом, то тогда любой дикий зверь может причинить ей вреда. Поэтому у пастуха всегда есть посох, и этим посохом он подгоняет неразумную овечку, возвращает ее назад в стадо, и порой бежит за ним, или оставляет стадо, ищет потерянное овчатье, возвращает его опять-таки в свое стадо, и тогда оно живет совершенно сохранно. И вот здесь именно говорит о том, как Господь языческий мир привел к себе и стал его сохранять за счет того, что оно приняло Христа. «На месте злачни, там усели мя, на воде покойне воспита мя». Опять-таки, на месте злачни. Что это за злачное такое место? Это место злаки, исполненное хлебом, исполненное достатка полного. «Там усели мя, на воде покойне воспита мя». Естественно, там, где есть еда и есть вода, там и есть жизнь. Вот Господь приводит на эти места совершенно исполненные великой силы и благодати того, что необходимо человеку для жизни. Но через что он приводит? Вот здесь говорится, на воде покойне воспита мя. Что это за вода покойная? Конечно, святые отцы говорят нам о святом крещении. Через крещение человек приходит ко Христу, и Господь принимает его в свое стадо, и затем он, конечно же, пасет это стадо, сохраняя его от действия всякого врага рода человеческого. «Душу мою обрати, наставя меня на стези правды, имени ради своего, Конечно, душу мою обрати. От чего Господь обращает душу? Обращает от греха, направляет ее на истинный путь, на стези правды. Что это за такие праведные, правильные стези, которые исполнены на всякой праведности? Это пути Божии, ведь Господь сам показал этот путь, доблейший путь нашего спасения. И на этот путь правды, жизненной правды, духовной правды Он направляет всякого человека. И этот человек освящается именем Божьим, имени ради своего. Здесь говорится о имени Божьем. Имени моим бесы изгонят, имя Божие многое значит для человека. И в то же время тот, кто пошел за Христом, тот, кто стал стадом Христом, стал называться как? Он стал называться христианином. И если мы христиане, мы носим уже высокое звание нашего Господа, тогда мы должны по жизни идти путем Христовым, идти стезями Божьими, путями Божьими. И, конечно же, если мы отклоняемся от этого пути, то тогда мы совершаем очень плохие поступки. Тогда имя Божие может нашими делами не прославляться, а хулиться, то есть быть поругано. И христианство, в основном к нему отношение, формируется через наши дела, через наши поступки, и также к нашему Господу. Поэтому апостол Павел говорит, вашими делами либо имя Божие прославляется, либо хулится. И горе тому человеку, если через наши дела, поступки не прославляется имя Божие, а бывает поруганным в этом мире. Поэтому, с одной стороны, когда мы идем за Христом, мы принимаем Христа и принимаем христианство, становимся христианами через купель крещения. Это великая радость. Вот мы получаем особое звание, я бы сказал, очень славное звание, гордое имя. Ты христианин. Выше этого, наверное, нет ничего на земле и на небе, и под землей, и под водой. Потому что быть христианином – это быть, значит, членом Христовой Церкви, это быть избранным овчатей Христова стада, это быть, носить печать на себе самого Господа. Поэтому, с одной стороны, мы должны понимать, христианин – это не некое такое броское слово, привычное в нашей жизни, в нашем обществе, а это действительно высокое звание, и мы должны гордиться этим, и ни в коем случае не должны смущаться, потому что с христианством связаны многие страницы этой жизни, не только жизни духовной, но и земной жизни, и вообще всякой истории человеческой. И все цивилизованные отношения, высокие отношения, они именно связаны с Христом, с христианской церковью. И в то же время мы видим, как человечество начинает отходить от Христа, от христианства, уходит в такие ужасные, тяжелые отношения. И эти отношения становятся настолько злостные, и зло оправдывается некими такими, казалось бы, добрыми делами. Например, чтобы это понять, недавно заявили политики Евросоюза о том, что они будут поддерживать экономику Украины, которую они уничтожили сами неправильными своими действиями, но не за счет себя, а за счет помощи Африки. Та Африка многострадальная, в которой каждый год умирает по 10 миллионов человек только от голода, лишается и такой помощи. Теперь там вместо 10 будут умирать 20 миллионов человек, а может быть и 30 миллионов человек в год от голода. Но зато мы будем поддерживать на Украине свои страсти, свое неразумное решение, лишь бы доказать, а кто первый в этом мире, и кто должен задавать некую тональность.
Вот. Тетя, мы с вами видим совершенно ужасные вещи, когда поджигают православные храмы на Украине. Уже несколько случаев было, мы и вчера видели, это показывали по новостям, Вести, и бросают бутылки с зажигательной смесью. Ну, мы даже не знаем, как это комментировать, это православное. Мы всегда относились к Украине как к республике православной.
Ну, это, вы знаете, это наведение на себе проклятие, конечно. Мы знаем, как наша земля страдала, и Россия в том числе, очень сильно страдала. от того, что уничтожило многие храмы и монастыри, и многие роды пострадали от этого, и некоторые не могли даже жить после этого, накладывали на себя руки, становились самоубийцами, тем самое большее проклятие и печать проклятия накладывали на свой род. Поэтому кто уничтожает храмы Божии, тот он уничтожает, конечно, в первую очередь свой род, своих детей, свое прошлое, свое настоящее и свое будущее. Поэтому здесь, конечно, дай нам, Господи, да, всем печально. Разумом. Надо прислушиваться к словам псалмов и к псалмопевцу Давиду. «Аще ибо пойду посреди сени смертные, не убоюсь зла, яко ты со мной еси, жезл твой и палец твоя, тамя утешеста». Конечно, здесь очень глубочайшие слова. «Аще и пойду посреди сени смертные». Что такое сень смертная? Смерть вообще это ужас. Это то, что отделяет душу от тела. И что же нас отделяет в жизни, нашу душу от тела? Конечно же, отделяет, лишает всякой гармонии, это сама наша жизнь. И вот сенью смертной здесь псалмопевец Давид, конечно, называет в первую очередь это жизнь. И что в этой жизни бывает? Он дальше говорит: «Не убоюсь зла». Какого зла? Что является злом в нашей жизни? Вот мы сразу с вами можем, дорогие братья и сестры, уже толковать псалмы, исходя из размышления о нашей жизни. Злом у нас являются всякие скорби, неприятности и болезни, которые посещают нас в нашей жизни. Кто нас избавит от этой сени смертной, от ужасов этой жизни, от этого зла в этой жизни, от скорбей, болезней и трудностей? «Яко ты со мной еси, жезл твой, палец твоя, тамя утешеста». Конечно, мы не можем лишиться полностью жизни, потому что жизнь для вечности, чтобы она продолжилась в вечности. Но мы можем получать утешение, избавление не может быть. Каждый человек болеет. Нет такого человека, который прожил бы жизнь и не болел. Нет такого человека, который бы не имел скорбей и переживаний. Более того, мы с ними встречаемся чуть ли не каждый день. Угу. Ведь так в жизни нашей бывает. Все вроде ровно-ровно, а раз вот враг рода человеческого, как бобер, подточит древо, на котором мы сидим, и оно падает. Думаешь, оно вековое, оно здоровое, такое крепкое, и ничто не может его сокрушить. Ни ураган, ни сильный ветер, ни дождь, ни ничто. А вот, понимаете, вот заведется вот такая вот скотинка, и вот надо тебе и навредить очень сильно. Чем мы можем утешиться? Только жезлы твой и палец твой, тамя утешеста. Вот жезлом, конечно, называют святые отцы, здесь говорит псалмопевец Давид и пророчествует о кресте Господнем, а палец – молитва. Чем же спасается современный человек? Молитвою и крестом. Если нет молитвы, то нет, конечно, утешения в этой жизни, нет спасения от скорбей и болезней, нет, тогда вот эта сень смертная, она погладит человека, и мы от нашей жизни не перейдем в жизнь вечную, а перейдем от смерти в смерть, конечно, в то место темное, где нет Господа. Поэтому современный человек должен помнить о том, что утешением является жезл и палец. То есть мы должны воспринять полностью крест и крестом побеждать всякое зло в этой жизни. А укрепляться должны только, конечно же, молитвой. Через молитву есть спасение. Счастье человека на земле, говорят там святые отцы, это молитва. Молитва лично. Я молитва за себя, молитва за близких, молитва за детей своих, особенно родители, которые желают счастья своим детям, не должны ковать безумное количество денег. Вот что это время складывалось очень много денег. Что сейчас деньги? Деньги становятся вот при сегодняшней инфляции, кризисе, ничто. Они пустые. И мы их накопили много, а через это многое они становятся ничем. Посвящали свое время, свою жизнь, отказывались от молитвы, от добрых дел, скапливали. И вдруг эти деньги становятся ничем. Уповали на них, рассчитывали на них, а они, как всегда, нас подвели. Также вот не надо этим заниматься для детей. Нужно, конечно, научиться молиться, и молитва всегда будет залогом счастья и богатства наших детей. Поэтому вот святые отцы очень на это ставят акцент, чтобы мы вразумлялись и жили только этим. «Уготовился предо мной трапезу, сопротив стужающую мне, умастил и сиелеем главу мою, и чаша твоя упоивающими, яко державным». Ну, здесь уже святые отцы очень мудро говорят о том, что, конечно, этот псалом еще говорит и о благодати Святаго Духа, которым Господь укрепил человека. «Уготовился предо мной трапезу, сопротив стужащим мне». То есть, вопреки стужающим мне. Кто такие стужающие? Это враги наши, конечно. И вопреки им Господь уготовил нам трапезу. Какую же трапезу? Конечно, каждый верующий человек, христианин, скажет, что наша трапеза – это тело и кровь нашего Божественного Спасителя. И хотя враг рода человеческого понимал, что для нас это спасение, это победа над смертью, это победа над грехом, это радость приобретения вечности, Господь, вопреки врага рода человеческого, дал нам эту трапезу и, вопреки всему, конечно, дал человеку, и человек воспринял, и это является для него спасением. Поэтому тот человек, кто не приобщается к этой трапезе, тот всегда остается побежденным врагом рода человеческого. И, конечно же, в этом отношении мы должны понимать и значимость святых тайн Христовых. Обязательно помнить о том, что должны приступать к ним, никогда не чуждаться. Потому что некие свои понимают, что религиозные чувства мы должны выражать только через то, что мы пришли, поставили свечку, помолились, в храме записочку написали, на канончик что-то принесли, и на этом все закончилось. Нет, дорогие мои, без этой вечной трапезы, без участия в Евхаристии, без принятия тела и крови Христа Спасителя, без причастия, не будет спасения, потому что это трапеза, которая нас восхищает до Царствия Небесного. Ну и, конечно, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоивающая яко державная. И опять вот здесь наполняющая нашу жажду чаша, яко державная, самая крепкая чаша. Чаша – это, конечно, Слово Божие, которое Господь дает нам, а это самое крепкое, что мы имеем в своей жизни – Слово Божие. Ну и чаша – это, конечно, опять-таки, Святая Евхаристия, тело и кровь нашего Господа, которое разрушает всякое зло. «Умастил еси елеем главу мою». Ну, чем он умастил Господь елеем? Каким елеем? Это благодатью Святаго Духа. Елей – это милость, это благодать Святаго Духа. И вот когда благодать Святого Духа входит в человека, то тогда она наполняет главу. Но что в главе у нас? Ум. Укрепляет ум человека. В первую очередь, конечно, духовный разум человека наполняется благодатью Всесвятого Духа, и человек уже начинает жить добродетельной жизнью. Но опять-таки все подкрепление в державной чаше нашего Божественного Спасителя. Державная – это крепкая чаша. Вот, и это крепость в Слове Божьем. И здесь опять-таки призывает псалмопевец Давид нас к чтению Священного Писания. Обязательно, чтобы Слово Божие всегда находилось на нашем столе, чтобы ежедневно мы читали Евангелие и укреплялись вот этим Божественным разумом, Божественным Словом, которое и является крепостью для всякого человека, потому что ежели мы не будем укрепляться, насыщать себя разумом Христовым, как говорит святой апостол Павел, то тогда нам очень будет легко сойти, с того духовного пути, на который нас призывает сам Господь. И в то же время этот духовный путь может только укрепляться единственным в этой жизни. Он может укрепляться божественным телом и кровью нашего Божественного Спасителя. Все вокруг духовного центра православного христианина. «И милость Твоя поженит меня все дни живота моего, и же вселите меня в дом Господень в долготу дней». И вот если человек живет такой жизнью, то, конечно, милость Божия по жене от меня все дни живота моего, то есть будет сопровождать меня во все дни жизни моей. Потому что, когда человек остается верен вот этому призыву Божьему, когда он будет исполняться благодатью Всесвятаго Духа, тогда ум его будет тоже облагодетельствован, одухотворен, тогда милость Божия будет его сопровождать в течение всей жизни. И вот здесь можно сделать некий такой краткий вывод, к чему же мы должны стремиться. А вот здесь сказаны последние слова псалма. «И еже вселите меся в дом Господень в долготу дней». То есть вот эта милость Божия, если ты будешь вот так жить, вселит тебя в дом Господень. В течение всей своей жизни ты будешь при храме Божьем. А если при храме Божьем, то тогда, конечно же, все необходимое для этой жизни ты будешь получать. Но и храм Божий – это Царствие Небесное здесь, на земле, которое продолжается и в вечности. Все настолько взаимосвязано. Все это возможно получить, если ты, вот обратимся к прежним словам Священного Писания, если мы будем использовать то, что Господь уготовил для каждого из нас. Это и трапезу, и чашу, упоивающую нас. И, конечно, через это мы будем получать елей, то есть благодать Святого Духа. И после этого милость Господня будет нас сопровождать в течение всей своей жизни, вселяя нас в храм Господень, в котором мы будем служить Господу. Вот такой удивительный, замечательный псалом, наполненный, радостный и утешительный.
С которым мы достаточно часто встречаемся, который мы...
Обусловлен нашей христианской жизнью,
да,
скажем
часто
так.
Часто его читаем. Спасибо большое, отец Алексей. Благодарю вас сердечно за эту очень сегодня интересную, такую теплую нашу программу. Спасибо вам.